Господи, спасибо, что здесь. Спасибо, что ты обращаешься к нашим сердцам. Спасибо, что ты касаешься наших сердец. И мы можем духовно чувствовать твое прикосновение. Мы не пришли сюда просто сыграть какую-то роль религиозную. Мы действительно хотим быть близко с тобой. И спасибо, что ты здесь, и ты не молчишь. Ты здесь, и ты не бездействуешь. Ты здесь, и ты не где-то в стороне, но ты подходишь, берешь за руку, обнимаешь, говоришь к сердцу. Пожалуйста, пусть тексты, которые мы будем читать, еще сильнее проговорят к нашим сердцам сегодня. Просим тебя, пусть Дух Святой наставит нас. Мы все на тебя надеемся. Аминь. Мы продолжаем с вами серию проповедей «Новый старт. 1+1». Мы начали ее в 2014 году, где-то там в октябре, в сентябре. Мы начали об этом говорить по причине того, что наши жизни очень легко, особенно в Киеве, наполняются множеством разных проблем, ответственностей, более того, желаний, стремлений, возможностей. И вот когда жизнь так занята, она превращается в такую мутную воду, в которой мы можем потерять самое главное, как христиане. И поэтому эта серия проповедей, чтобы как бы заново начать или серьезнее, глубже начать то, что главное служение, которое мы должны совершать. Мы с вами имеем такую закладку, 1+1, три составляющие, три служения – здесь должно быть заполнено. Плюс мы говорили, это забота о своей душе, чтобы духовно расти, это по центру. Единица – это наставление хотя бы одного христианина, забота о нем. Наставление, может, не каждый к себе применит, но забота. Мы все друг друга наставляем. То есть, кто ваш этот христианин, о ком вы молитесь посвященно, о ком вы учитесь заботиться, растете в этом. И сейчас, в последнее время, вот уже четвертая проповедь у нас будет, и еще будут проповеди на эту тему, мы говорим о последней единице, это забота хотя бы об одном неспасенном человеке. Прежде всего, донесение до него Евангелия. Мы начали об этом говорить, отвечая на такой вопрос, почему, собственно, важна эта забота? Мы сегодня уже таки закончим отвечать на этот вопрос. Я надеюсь, перейдем к следующему вопросу. Сегодня мы закончим отвечать на этот вопрос. У нас будет 9, в конце концов, таких причин, кто ведет конспект, вы сможете себе дописать. 9 причин, почему стоит заботиться о неспасенных людях, об их спасении. И мы перейдем к тому, как заботиться. И будем продолжать потом еще говорить в следующих проповедях о том, собственно, как заботиться. Результатом этих проповедей я бы очень хотел, чтобы у каждого из нас возникло посвящение, чтобы вот эта памятка для духовного роста, для заботы о верующем и о неверующем была перед нашим лицом, чтобы у нас был фокус на конкретном человеке, хотя бы один человек, чтобы мы могли молиться о нем, чтобы мы могли общаться с ним и делать что-то еще. По отношению к нему, чтобы он мог быть спасенным. И хотелось бы, чтобы мы могли, мы вот с Александром, пастором, разговаривали, мы хотим больше, ну, бурления такого в церкви евангельского создать. Это нужда, я в это очень сильно верю, Бог побуждает. Я мучился лет 15, когда мы перестали делать, с чего наша церковь началась. У нас была евангелизация, мы приглашали людей с улицы, абсолютно далеких от церкви людей, мы приглашали на дискуссионный клуб. Потом, когда появилось уже собрание, мы делали это 2 года, и в 2000 году, когда у нас появилась церковь, мы уже начали делать богослужение и этот, так сказать, клуб, и у нас уже не хватило, у нас не было служителей на то и другое, и мы сказали, мы временно закрываем этот клуб. И вот это временно уже 15 лет, поэтому я мучился периодически очень сильно об этом, когда церковь стало крепче, здоровее, у нас была библейская реформация с 7-8 года. Сейчас церковь очень сильная, и поэтому, ну как очень сильно, у нас есть, конечно, проблемы и так далее, но в сравнении с тем, что было раньше. Но очень важно, чтобы наша церковь действительно больше была посвящена неспасенным людям. В здании, которое мы планируем, Кстати, я был там пару дней назад, на той земле, где будет строиться здание. Если Бог даст, фундамент осенью будет заливаться. Там уже строятся как бы уже высотки рядом, очень много там высоток. И мы в этом здании планируем специальное пространство, очень необычный как бы где-то план церковного здания мы делаем. Я такой не видел, во всяком случае, в Украине. Подобный, может быть, там одно здание, я такое помню. А там будет место для того, чтобы мы могли соприкасаться с людьми, которые там живут. Мы хотим сделать кабинет душепопечения или психологической помощи. Хотелось бы, чтобы там было кафе. Я не знаю, получится или нет, но кафе, в которое могут люди просто приходить, пить кофе. Мы будем, не знаю, работать с вами и кофе им наливать, и улыбаться, и что-то еще как-то о Боге будем говорить, не знаю. Может быть, сделаем там какие-то мастер-классы, как быть хорошим родителем, как найти хорошую работу или что-то еще, и через это будем показывать библейское учение. Вот, то есть очень бы хотелось, чтобы это было результатом этой серии проповеди, чтобы мы в течение года могли здесь свидетельствовать и говорить, как это происходит в нашей жизни. Очевидно, что у нас никогда не будет времени на это. Очевидно, что всегда будет личных проблем очень много, желаний, церковной жизни очень много. И нам нужно это изменить, нам нужно вернуться к этим основам. Вот почему мы это делаем. Поэтому, ну, подумайте так об этом. И очень бы хотелось, чтобы прежде всего домашние группы зажглись этим, ведущие домашние группы, чтобы вы на каждой домашней группе не только пели духовные песни христианские. Я это повторяю, потому что не все еще, наверное, поют, я думаю. Если в вашей группе не поются христианские песни, вот скажите ведущему, что пастор сказал, что нужно петь. Если он не разрешает, придите ко мне, я приду на вашу группу и поборюсь с ним. Нужно петь. Очень хорошо как-нибудь в домашней группе встретиться и полчаса или час просто попеть. Предложить, какие ваши любимые песни, давайте попоем. Ой, нет, у нас нет аккомпанемента, ой, нет, у нас профессионального музыканта. Не обращайте на это внимания, попойте. И хотелось бы, чтобы на домашних группах была хотя бы молитва за неверующих, наших знакомых, конкретных. Все достали эти закладки и сказали, вот мой человек. Давайте о нем помолимся, чтобы Бог что-то сделал. Я не знаю, как с ним разговаривать, он ничем не интересуется. Я вообще не понимаю, а как вы это делаете? Что у вас в этой жизни? Потому что, вы знаете, в церкви есть, ну, такое, как бы, есть темы табу, да, вот о которых нельзя разговаривать. Как бы неприлично почему-то. Там, например, о борьбе мужчин в сексуальных искушениях. Как-то, ну, тут святое место, как-то неприлично об этом говорить. Но это наша святая битва, нам об этом нужно говорить. Мы говорили на мужской встрече об этом. То есть разные другие такие темы. Мы стараемся никакие темы не делать табу. Если вы, кстати, видите какие-то темы, о которых здесь не говорится, скажите об этом. Может быть, это где-то впереди, вот как про исцеление мы будем говорить и будем молиться об исцелениях. Но это может быть благовестие и вот наша жизнь практическая, когда мы с неверующими людьми, не спасенными, точнее, так правильно назвать, соприкасаемся, это может быть темой табу в церкви. Как будто бы этого не происходит, это типа само собой разумеющееся. Это может быть темой табу, о которой запрещено разговаривать на домашней группе. Ну, понятно, не запрещено, но о ней не говорится, потому что, ну, это как бы не очень важно, кажется. Самое главное в этой формуле – это наш плюс и первая единица – духовный рост и забота друг о друге, о духовном росте. А все то, типа, как бы автоматически. И действительно, кстати, опрос, который у нас был, показывает, что духовный рост приводит к большему благовестию. Я еще в будущей проповеди покажу результаты этого опроса. Очень хорошие результаты. Бог благословил нашу церковь достаточно активно в благовестии. То есть, ну, не печальная картина, а для меня радостная картина. То есть, действительно, зрелость очень важна для благовестия. Просто хей-хей, давайте быстрее, вперед, ну, на одну неделю хватает, на две, а потом это все угасает, потому что должна быть сила, мужество, смелость выходить из зоны комфорта, идти в зону риска, в зону, где тебя могут, там, ну, плохие слова тебе сказать, изменить отношение к тебе, не повысить тебя там на работе, может быть, понизить из-за того, что ты какой-то неправильный верующий. То есть это риск, это трудно. Это не должно быть темой табу. Это то, о чем мы, может быть, кто-то это не делает, но он об этом переживает. Один из вопросов, который у нас здесь был, верите ли вы, что это ваша персональная обязанность перед Богом нести Евангелие в мир, что это не только какой-то там евангелист, проповедник должен делать. Большинство церкви так верит, это еще до этой серии проповеди. Теперь я надеюсь, что 100% так верит после этой серии, что мы все призваны. И если мы это не делаем, как минимум это борение у нас есть. А как ты, что ты с этим сделала? Как ты это уложила или уложил у себя? Как ты с этим вот, как ты на это смотришь в твоей жизни, что ты призван, но вот ты отметил там, что последний раз ты благовествовал давненько или очень-очень редко. То есть хотя бы об этом поговорить, помолиться. Это важная тема, не нужно просто новые и новые тексты Писания изучать, нужно говорить о том, как применить эти тексты. Это я про домашние группы. Вот это наша цель, я просто заранее вам ее говорю. Вот куда мы стремимся, чтобы возникло такое бурление. И здесь на богослужении мы больше об этом говорили, свидетельствовали, молились о следующей неделе друг о друге и на домашних группах. И я скажу еще так, хотелось бы, чтобы практически каждое служение имело какой-то элемент благовестия в своей жизни. Есть некоторые служения, которые кажется, как это вообще никак не связано. Ну, например, мы здесь выносим аппаратуру. Как связано? Заставь неспасенного человека таскать аппаратуру для церкви. То есть трудно заставить. Но можно придумать что-то. Я думаю, что здесь есть люди, которые ищут Бога еще, и они были бы рады вместе потаскать аппаратуру, поговорить о жизни и узнать друг друга ближе. То есть, чтобы каждое служение вот этот элемент тоже могло внести. Хорошо. Это о нашей серии. Почему важна забота христиан о неспасенных людях? Мы посмотрели на отношение Господа к неспасенным грешникам. Его сердце болит за них, он любит, Иисус плакал о них. Второе. Многие сердца людей готовы слышать истину. Это нивы, которые побелели, и Иисус говорит, поднимите глаза ваши. Не смотрите себе под ноги только и посмотрите. Это происходит. Есть люди, которые готовы слышать Евангелие. Третье. Люди гибнут без Евангелия уже в этой жизни и уж тем более после своей смерти. Они навеки погибнут. Это ужасающая ситуация. Самая большая проблема человечества. Если мы будем ее видеть, у нас будет причина жертвовать собой и нести Евангелие. Четвертое. Люди не случайно оказываются в нашей жизни. Бог приводит их в нашу жизнь. Нам нужно светить характером Христовым и нам нужно передавать Христовые слова. Вы слышали, да, этот звук? Как-то один проповедник вышел проповедовать, а у него на iPad'е дочка поставила, а я уже это рассказывал, да, какую-то игру с лошадкой. И он вышел проповедовать, и она заржала, эта лошадка. У меня автомобиль просто встречу мне сказал, будет скоро встреча. Итак, люди не случайно в нашей жизни. Следующее, пятое. Бог повелел всем христианам и всем церквам идти к людям, не прятаться, не сидеть, но быть открытыми и, более того, идти к людям и передавать добрую весть спасения им. Это наше повеление, которое нам дано. Шестое. Благовестие приносит радость и награду от Бога христианину и всей церкви. Это действительно приносит радость и награду благословения. Седьмое, о чем мы в прошлый раз говорили. Благовестие приносит яркость и сочность в нашу веру. Оно оживляет самые фундаментальные, важные истины для нашей жизни. Поэтому это еще одна причина. Итак, восьмая и девятая причина. Восьмая причина. Благовестие, когда мы делаем его, правильно формирует христианина и церковь. Без него церковь приобретает какую-то идентичность неправильную, какая-то неправильная природа, жизнь начинает формироваться внутри церкви. Церковь, закрытая внутри себя, не способная идти в этот мир, не способная сражаться на баррикадах евангельских, она приобретает извращенную духовность, искаженную. Не то, что это там не церковь или там нет истинной духовности и тому подобное, но там есть очень большие искажения. Благовестие – это как лекарство, которое исцеляет церковь и правильно формирует как отдельного христианина, отдельную семью. Мы сегодня уже говорили, и Петя вот призывал нас к тому, чтобы отцы проводили время с детьми. Я хочу добавить, проводите с ними время так, чтобы ваши дети испытывали вот этот опыт благовестия. молитву о неспасенных людях и так далее. Пусть истины будут живыми в их сердце, чтобы они не вырастали религиозниками, чтобы они видели вот эту черно-белую картину спасенных и неспасенных людей. Ужас неспасения. Это формирование. Когда мы благовествуем, это изменяет нашу идентичность от религиозного деятеля к последователю Иисуса Христа, к тому, кто идет за своим учителем. Матфея, 4 глава, откройте, пожалуйста, этот текст. Матфея, 4 глава, говорит об этом. Текст, который описывает самое начало служения Иисуса Христа. В этой главе описывается, что когда Иисус пошел на служение, около 30 лет ему было, с чего оно началось? Крещение, и сразу после этого 40 дней и ночей, когда сатана искушал его на протяжении всех 40 дней и ночей. Описаны только последние 3 искушения в Писании. И сразу после этого, вот что говорится, с 12 стиха. Иисус же, услышав, что Иоанн, креститель, отдан под стражу, когда он услышал это, удалился в Галилею, на север Израиля. И оставив Назарет, откуда он родом, пришел и поселился в Капернауме Приморском, возле Галилейского моря, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Это произошло, 14 стих, да сбудется реченное или предсказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском», дорога там Приморье, «за Иорданом Галилея языческая», не самое почетное место в Израиле. И вот что там произойдет. Вот идентичность служения нашего Господа, вот природа Его духовности, вот природа Его служения, вот природа того, что Он делал. У Него тоже было много забот, много проблем, стечение людей невероятное, путь к кресту, где он должен был отдать себя за грехи всего этого мира, чтобы мы имели шанс на спасение. Воспитание учеников, финансовая обеспеченность, потому что у него не было денег, и разные-разные проблемы, угрозы, преследования, много проблем. Но вот его идентичность, вот его природа, его духовной жизни, к которой он призывает нас. Если мы следуем за ним, то мы перенимаем эту природу. Вот что написано. Народ, вот это Галилея языческая, сидящий во тьме, успешные люди, бизнесмены, богатых очень много, респектабельных людей, масса, все религиозные люди, все верующие, масса религиозных разных служителей. Не выглядело это печально? Но Писание говорит, они сидят во тьме. Вся их социальная, экономическая политика, вся их там на мировом рынке, на планете какое-то там значение и все остальное, не говорится здесь. Они сидят во тьме. Этот народ увидел свет великий. Свет благовестия об Иисусе Христе. И сидящим в стране и тени смертной, вот как они описываются, они в этой стране тьмы. Они не просто, это не просто какая-то тьма, но это тьма, которая, это тень, которую отбрасывает на них смерть. Огромный великан, монстр смерти стоит рядом, его тень отбрасывается, и эти люди сидят там и живут скованные, не могут вырваться оттуда. Они в этой стране тьмы, они живут в тени смерти. Смерть этой тенью им говорит: «Скоро вы все будете растоптаны моей пяткой. Скоро вы все умрете». Все человечество живет под страхом смерти, если не имеет надежды в Боге. И вот это состояние народа. Дальше написано. То есть говорится, что Иисус идет туда, чуть ниже это очевидно, и Он вот этот свет несет для духовной тьмы. Вот это Его идентичность. Вот как Он смотрит на людей. С того времени Иисус начал проповедовать. Вот его служение. И говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот служение Христа. Крещен, испытан в пустыне, Иоанн Креститель уже арестован, нет этого пророка, который бы превселюдно проповедовал, Иисус выходит на служение, и он идет в Галилею языческую, которая во тьме, как, собственно, и вся Иудея, и весь мир, и он туда несет свет. И как он несет свет? Он проповедует, другими словами, простым языком, передает информацию, передает истину, рассказывает, беседует, говорит, но его цель – донести и объяснить и рассказать информацию библейскую, истину от Бога. Он как посол, который выполняет небесная, как бы, страна его послала, и он как посол, который должен передать информацию, и вот как он несет свет, показывает ее своей жизнью и своими словами, рассказывает, рассказывает, беседует, задает вопросы, вникает в жизни других людей, анализирует, где они находятся, с мудростью говорит им слово, одному так, другому по-другому, третьему как-то иначе. Но вот это суть его служения. Он был тот, который передавал истину, потому что Дух Святой действует через истину. И Иисус показывает нам здесь пример. Смотрите дальше. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им», там была история, здесь она не описана, в другом Евангелии описано, что он учил, и потом сел на их лодку, отплыл, учил с лодки, и потом сказал им: «Закиньте сети», они закинули, большой улов, и они увидели, что это не просто пророк, это Мессия, это Бог. И Петр говорит ему: «Выйди от меня, Господи, ибо я грешный, я не хочу порочить тебя, я не хочу бросать тень своего греха на тебя, я грешный человек». А Иисус говорит ему вот эти слова: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Он меняет их идентичность, он делает их своими последователями, и он говорит: ваша цель не просто оставить какой-то грех, ваша цель не просто обрести спасение вечное, ваша цель не просто не делать каких-то грехов на земле, не просто заниматься своей общиной, чтобы как-то было более-менее. Ваша цель... конечная цель. Вот это все должно происходить для того, чтобы на земле вы были ловцами людей. Так звучит чуть некрасиво, как-то сразу вспоминаются секты, которые там ловят, там адептов делают. Не об этом речь. Он говорил с рыбаками, он просто сказал на их языке. Были бы они земледельцами, он бы им сказал другими словами. Но идея, что ваша конечная цель не просто что-то делать, но увидеть действительно учеников, которые рядом с вами будут расти. Людей, которые станут моими последователями. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. И дальше он призывает других учеников. Иисус проповедует истину, и Иисус приглашает других людей стать его учениками, чтобы научить их проповедовать истину и взращивать святых. Это наша идентичность, это то, чем нужно заниматься. Здоровье нашей церкви, здоровье духовной жизни нашей церкви мы должны измерять не по красоте песен, которые мы поем, не по тому, сколько нас здесь, не потому, как мы все внимательно слушаем проповеди, никто не засыпает, а потому, насколько здесь возрастают ученики. Насколько мы ловцы людей, ну, насколько мы передаем истину, насколько мы показываем Христа в этом мире, насколько Бог использует нас, чтобы эти люди узрели спасение, и из этой тьмы жизни своей для них свет воссиял, и они захотели в этом свете жить, идти за Христом. И они бы росли как ученики, становились бы теми, которые не просто не делают, не курят, не пьют и ходят на собрания, но те, которые действительно влияют на неспасенных людей. Это критерий, это лакмусовая бумажка, по которой мы должны проверять зрелость церкви и силу здоровья церкви. Или персонально зрелость духовную лично свою и духовное лично свое вот здоровье христианское. Христианство – это не такая вера, которая глубоко в душе. Это абсолютно ересь, это абсолютно не библейская концепция. Люди придумали ее, я понимаю почему, потому что церковь себя часто дискредитировала, поэтому они говорили: лучше я с церковью делать ничего не буду, лучше у меня хоть чуть-чуть искренности там останется. Мое личное глубокое. Это хорошо, это правильно. Но это не зрело, то есть из этого нужно вырасти, чтобы эта вера была разделена с другими христианами, и более того, эта вера сияла на других людей, чтобы мы ее передавали. Итак, благовестие правильно формирует христианина и всю церковь, изменяя его идентичность от религиозного деятеля в последователя Христа, который делает то же, что его Господин, то же, что его Господь. Иногда нам нужно перестроить свое христианство. Нам нужно переопределить, переоткрыть, еще вновь открыть, в чем сущность следования за Иисусом Христом, сущность христианства. Следование за Иисусом означает новый стиль жизни. Полностью новая жизнь. Это жизнь воспитания учеников Христа. Это жизнь, когда мы заботимся. Воспитание учеников, может быть, у нас есть уже какие-то штампы, я поэтому поменяю это, когда мы заботимся о неспасенных людях. И о спасенных в том числе. Вот это идентичность христианства, вот это на что Бог смотрит. Это жизнь воспитания учеников Христа. Для следования за Христом недостаточно просто изменить лишь часть поведения. Необходимо перенаправить нашу жизнь и следовать за Ним. Он им сказал: «Следуйте за Мною, и вот что вы будете. Я научу вас быть ловцами людей». И потом великое поручение, Матфея 28 глава. «Идите, проповедуйте, крестите и учите их жить для Меня. Воспитывайте учеников». Так, чтобы и они потом достигли такой жизни, где бы и они это делали для других людей. Если мы будем видеть нашу личную церковную идентичность правильно, то у нас всегда будет причина жертвовать собой и заботиться о неспасенных людях. Когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, как бы, это не какая-то чуждая часть нашей жизни, это не какая-то, знаете, дополнительная нагрузка, это не что-то такое, знаете, в книге есть вот основное содержание и приложение в конце. Это не просто какое-то такое, ну, приложение тоже хорошая вещь, но, в общем, не так важно. Когда мы смотрим на людей, которых Бог посылает в нашу жизнь, и мы понимаем, что мы с ними, по природе, что ли, связаны, наша жизнь, она там. Вчера, когда я готовил, продолжал готовить проповедь, ко мне позвонил один мой друг и сказал: поехали покатаемся на велосипедах. И я подумал и решил не готовить дальше проповедь и поехал кататься с ним на велосипедах. И я себе сказал, как бы не просто словами, но делом: это природа моей жизни. И я знаю, что церкви нужен проповедник, не просто который идеально подготовит проповедь, идеально по всем канонам, почти никто не знает этих канонов, но кое-кто знает, по всем канонам это все изложит. Все правильно, комар носу не подточит. Но этот проповедник не совсем так живет. И я знаю, что моей семье нужно не просто еще одно хорошее наставление, но увидеть, что как-то для меня это нормальная часть жизни. И когда церковь начинает трансформировать меня в религиозника, потому что пастор должен это, люди постоянно всю мою жизнь какие-то в каком-то этапе своей жизни выражают недовольство моей жизнью. Это на меня давит. Я сейчас не укор говорю, это я просто объясняю, что у меня происходит. Это на меня давит, это меня заставляет пытаться всем угодить. И для меня эта серия проповедей, этот 1+1, это момент, который дает мне библейское основание защитить себя от этого. Я не хочу стать просто таким пастором, который пытается решить все проблемы. Я, конечно, далеко не успеваю и не решаю, но пытаюсь и теряю свое христианство. Это вам не нужно, вам не нужен такой пастор, который приедет, навестит, с которым все, каждый из вас встретится, разберут все свои вопросы, почувствует себя удовлетворенно, и при этом убьется моя духовная жизнь и моя природа моей жизни, которая должна быть связана не с вами. Она должна быть связана с неспасенными людьми. Это для меня спасение, это меня защищает. Я понимаю, что это важная часть моей жизни, это природа, это то, что меня формирует. Когда я отрываюсь от неспасенных людей, я начинаю деградировать. Я, может, семинарий 5 закончу за это время своей деградации. Я научусь, я прочитаю книги, в чем-то вырасту. Бог благословит в чем-то, но есть какая-то сторона, которая деградирует и начинает, как токсические, знаете, отходы, начинает проникать в почву, через воду идет и начинает постепенно трансформировать вот эту вот жизнь. Это неправильно. Поэтому благовестие для меня – это спасение. Временами моя душа просто я так не дорос еще до этого, или, может, Бог, не знаю, не даст мне такой возможности. Но мне временами бы хотелось просто для неверующих людей группу вести. Чтобы просто Вот просто поговорить с ними, побыть вот во всех этих вопросах. У вас есть замечательная возможность, лучше, чем у меня. Вы живете, ну, я тоже живу. Вы работаете с такими людьми и учитесь. Я работаю с христианами в офисе. Трагическая участь. Все мечтают там быть, но не все, кто туда приходит, а потом очень прыгают. Это тяжелый труд на самом деле. Мы там не так часто пьем чай и тортики едим, и много там песни поем. Но у вас эти люди есть, и это благословение. Посмотрите на них, как на часть природы вашей жизни. Это благословение вашей жизни. Мне нужно их искать. Вам не нужно, они у вас 8 часов в день там, нависают над вами. Это восьмая причина. Девятая причина. Давайте посмотрим на суть заботы о неспасенных людях. Последняя причина, причина, которая должна окружить все остальные причины своей заботы. Я как-то начало проповеди выложил, и мне в Фейсбуке такой критическое замечание выложили, что как это человекоцентричная проповедь получается, там, с людей все начинается. Мы завершим Богом. Это фундамент, это самое важное. Благовестие являют славу нашего Бога, этому миру и нашим сердцам. Это суть заботы о неспасенных. Это главное ее основание, это главная цель, в конце концов, на самом деле. Там мало Божьей славы, и поэтому мы ревнуем, чтобы она там воссияла, если Бог даст. Римлянам 10 глава, или подождите, давайте еще раз обратим внимание на эту 4 главу. Здесь 16 стих. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Что это за свет? Свет Божьей славы. И Иисус туда пришел. Он сиял, и Он проповедовал Царство Небесное или Царство Божие, где Бог в центре. Поэтому его проповедь не называется, кстати, Евангелием, хотя, ну, это слово, конечно, есть, но очень часто сформулировано «Царство Божие». А для евреев говорили «Царство Небесное», потому что Бог не хотели повторять вслух. То есть, где царем есть Бог. И он это проповедовал. В чем суть всего? Это Бог на троне. Это Бог сияет. Это Он в центре всего. Римлянам 10 глава, откройте, пожалуйста, тоже говорит об этом. Римлянам 10 глава, с 8 стиха мы прочитаем. Описывается процесс спасения человека. Римлянам 10:8. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, ты даже говоришь о нем, и в сердце твоем оно касается тебя. То есть слово веры, которое проповедуем. Слово, ну вот, благовестие спасения или о пути спасения. Мы это слово проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, не просто знать об Иисусе, знать, что Он там что-то в истории сделал, знать, что Он там Мессия или еще как-то, но тебе нужно признать, что Он Господин твоей жизни, ты подчинен Ему. Вот что значит покаяние. Покаяние – это переворот мышления в этом вопросе. На троне моей жизни сидел всегда я. Теперь, Господи, сядь Ты. Не я себя создал, не я определил, как устроена моя душа, не я определяю, куда движется этот мир, не я даю себе жизнь, не я даю себе все необходимое для физической и духовной жизни, не я управляю этим мирозданием, не я тот, который может себя спасти, но Ты. Не я знаю, что для меня есть счастье, а что для меня погибель, но Ты. И поэтому Ты сядь на троне, Ты управляй, я подчинен Тебе. Вот смысл покаяния, когда люди говорят: прости, Господи, за все эти грехи, но внутри, на троне, они сами остаются, вера их не спасает такая. Вера спасительная должна исповедовать, утверждать, стоять твердо на этом, представлять другим людям, что Иисус мой Господь, а не я. Дальше, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, невероятное чудо, колоссальное, очень странное, ты говоришь, что ты доверяешь словам Божьим больше, чем своим, то спасешься. Он не просто на троне, но Его Слово – авторитет для тебя, чего бы это ни касалось, прежде всего о Христе. Тогда ты спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть истинная вера – это вера, которая будет вести к исповеданию господства Христа и Его роли в твоей жизни. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Так приходит победа духовная для человека. Здесь нет различия между иудеем и эллином, неважно какой человек, из какого рода, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Неважно, из какой ты семьи, из какого ты рода, из какого ты народа, неважно, родился ты в церкви, вне ее, это не играет никакой роли, потому что наш Бог богатый для всех, и Он обогащает всех, кто призывает Его таким образом. Я и сегодня призываю вас, как Писание призывает, покоритесь Христу, признайте свои грехи, признайте, что вы идете в ад, и это справедливо, потому что вы бунтари, как и я был бунтарем. Признайте, что Он один Бог, мы не боги, и Он один Господин, и Он наш Творец, а мы Его творение, Он на троне, а не мы. Придите с таким сердцем, просите прощения за свои грехи, просите, чтобы Бог спас вас, говорите, что ваша надежда не на вашу мнимую самоправедность, иллюзорную самоправедность, но на то, что сделал Иисус. И Он подарит вам праведность по вашей вере. Признайте Его господство в своей жизни. 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне таким образом, как написано, спасется». Нет исключения, нет грехов больше, чем то, что сделал Иисус. Бог спасает любого человека. Но как призывать того, в кого не уверовали? Ну как ты обратишься к Богу, если ты не веришь, что Он есть? Это будет просто пустой звук. Конечно, это не воззвание к Богу, нужно верить. Но следующий вопрос, а как веровать в того, о ком не слыхали? Как можно верить, о ком ты ничего не знаешь? Это невозможно. Нужно узнать его, чтобы поверить в него. Нужно узнать о нем больше, чтобы правильно поверить, чтобы, извините за такую формулировку, чтобы подпустить его к своему драгоценности, к своему трону своей жизни, пульт управления вашей жизнью, нужно узнать, что ему можно довериться. Все равно это риск, все равно это шаг веры, но все равно нужно это узнать. Поэтому как веровать того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? Не, ну Бог над всем, Он все сделает, поэтому... А Бог говорит, нет. Я могу все сделать, но я решил это делать через вас. Поэтому вы мои проповедующие. Поэтому церковь названа телом Иисуса Христа. Он назван головой или главой, а мы его тело. Голова посылает импульсы, руководящие приказы нашему телу, поэтому руки, ноги, там, органы, все правильно работает. Он голова, мы его тело. Он хочет действовать, прикасаться к этому миру физически, духовно, истинной, словами через нас. Бог Иисус Христос проповедует Евангелие, продолжает его проповедовать на земле через свою церковь. Мы его руки, мы его ноги, мы его глаза. Он через нас обнимает кого-то, через нас говорит мягкие слова, строгие кому-то слова. Это наша роль на земле. Поэтому как же можно слышать без проповедующего? Невозможно. У нас возникают разные вопросы, а как с теми людьми, которые на островах, там никакие христиане туда не добрались. Есть ответ на этот вопрос, но сейчас нам важнее услышать, что Он смотрит на нас, и Он говорит, вы должны быть моими проповедующими, чтобы люди узнали о Боге, и тогда они смогут уверовать, и тогда они призовут Его такой молитвой. И как проповедовать, если не будут посланы? Они не пойдут, это трудно, это не важно. Они должны понять, что Бог дает им такое повеление, и Он посылает их в мир. Мы уделяли этому внимание. Как написано, и вот теперь идет цитата из Ветхого Завета, мы на ней сейчас сфокусируемся. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, мы должны говорить это, а слышание от Слова Божьего, нам нужно передавать Божье Слово. Давайте вернемся в 15 стих. «Как прекрасны ноги». Бог смотрит на благовестников, на нас с вами. Он смотрит, и представьте, в те времена Палестина, сандалии, пыль на дорогах, много грязи, нечасто люди мылись, как мы сегодня, намного больше грязи было. Поэтому они достаточно были грязными. Заходя в дом, рабы обычно мыли ноги людям. И они, конечно, руки мыли, умывали лицо свое. Это был как, мы сегодня снимаем обувь, а тогда нужно было помыть ноги. Это намного больше процедура, больше грязи был. И вот Бог смотрит на этого благовестника, он смотрит на его голову, на его руки, на то, что он говорит, на его выражение лица, как он говорит, на его тело, куда он движется, где он сидит, где он отдыхает, с кем он проводит время. И потом камера как бы опускается в самый низ, на самую грязную часть тела этого проповедника. И он говорит, как они прекрасны. Этот человек живет совсем по-другому, он проповедует истину. Как прекрасно даже то, что самое неприглядное, самое такое несовершенное, самое, может быть, где-то наше благовестие, где-то оно корявое, где-то оно какое-то непоследовательное, какое угодно, но это благовестие. И он смотрит на самую неприглядную часть этого проповедника и говорит, как они прекрасны. О, как, Господь может сказать, как желал бы я, чтобы вся моя церковь была такой. Не чистенькой, но с грязными ногами. С грязными ногами, которые запылились на дорогах благовестия. Но иногда мы смотрим на себя, на свои семьи, на церкви, и мы видим стерильнейшую чистоту, отвратительную чистоту. Идеальная чистота в служении, идеальная чистота в комфорте, в количестве разных служений и забот друг о друге, идеальная чистота даже в богословии, как ни странно, как минимум в каких-то понятиях. И при этом жизнь, которую Бог смотрит, стерильная некрасота. И когда он смотрит на тех, которые с несовершенствами, эти грязные ноги, они благовествуют, как прекрасны ноги. И вот что они благовествуют, вопрос для нас, в этом суть. Тут много просто есть вещей, поэтому я не могу удержаться, не говорить об этом. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Они благовествуют мир между человеком и Богом, потому что люди находятся в бунте против Бога, в состоянии войны. Пока не покорились Евангелию, пока трон их сердца не занят Христом, они в бунте. Они могут быть архиепископами и бунтарями против Бога. О них Писание говорит, это дети гнева, они сыны сатаны. Архиепископы, проповедники, они могут быть невозрожденными людьми. И среди нас в том числе могут быть невозрожденные люди. Когда мы кого-то увещеваем, человек живет во грехе, отлучаем, мы признаем, он как язычник и мытарь. Не спасенный человек. Он мог быть среди нас 5 лет, он мог быть самым активным среди нас. Но его сердце так никогда и не впустило Христа воссесть на трон его жизни. И поэтому, как только предоставилась возможность, так сказать, осчастливить себя какими-то грехами, он вцепился всем, чем только можно. И когда церковь говорит, это неправильно, ты идешь против Бога, он не хочет это отпускать. И тогда мы говорим, тогда ты не наш. Мы не можем сказать, что ты христианин. Мы не можем сказать, что ты рожден свыше, если на троне твоего сердца после всех увещаний, после всей молитвы, после всех постов за тебя, переживаний, примеров, каких-то разных примеров, благословенных или устрашающих тоже благословенных, ты все равно вцепился не в Господа, ты не имеешь спасения. И Писание об этом говорит, там, где сеется семя, там враг души человеческой приходит и сеет плевелы, и вырастает пшеница, и плевелы, и они одинаково выглядят, когда они очень только растут, абсолютно одинаково. И они в одной церкви все представлены, все очень христианские, но проходит время, и когда пшеница приносит плод, и когда плевелы приносят плод, очевидно, плоды разные, разная генетика, разная природа в этих растениях, и тогда церковь говорит... Вы не принадлежите нам. Как минимум, у нас нет основания библейского считать, что вы нам принадлежите. Может быть, Бог покажет, Он, может быть, вас вернет, и мы с радостью примем вас. Но пока то, как вы живете, не Господь на троне вашего сердца. Вы воюете с Ним. Поэтому, когда мы благовествуем мир, мы говорим, из бунта, из войны нужно прийти к тому, чтобы помириться с Богом. Дальше, благовествующих благое. И это очень благословенная, хорошая, добрая весть. Когда мы говорим о человеку, ему кажется счастье в этом грехе, мы говорим, нет, покорись Господу, откажись от греха, откажись от своего счастья, как бы. Он так чувствует себя. Ему нужно выйти из зоны комфорта в зону некомфорта, в зону, которую он привык себя так защищать вот этими грехами, например, эгоизма. А тут нужно отказаться и что-то услышать там про вторую щеку, которую нужно подставлять, что я больше не смогу защищать себя местью, обидами или какими-то разными вещами, но мне нужно будет искать защиты от Божьей, а не своей личной. Это трудное решение, но это благая весть. Когда мы проповедуем Евангелие, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы понимали, мы делаем невероятнейшее одолжение людям. Невероятное одолжение мы им делаем. У нас здесь нет какой-то программы, приведи, там мы тебе 3 галочки поставим, и тогда что-то там, ты там. У нас этого ничего нет. Господь, конечно, вознаграждает, мы говорили, сколько благословения нам приносит, но все же мы это делаем, любя Господа и любя этих людей. Мы несем действительно добро в этот мир. Вот почему так трагично, когда христианскую церковь гонят. Это нездравый смысл к этому приводит. Церковь хорошо влияет на общество. Но безбожникам не нравится это влияние, потому что оно их обличает. У вас нет мира с Богом. Вы в бунте против Него. Вы выбираете то, что убивает вас. Благовестие – это похожая ситуация. Сидит человек, который хорошо себя чувствует. Но мы смотрим на него, у него молоток в руке, и он бьет себя по голове. У него кровь здесь течет. Он разбил этот глаз до неузнаваемости, он почти уже не видит им. И он бьет себя. Но он почему-то, это странно, он чувствует себя хорошо. Это приносит ему удовольствие. Но как минимум он ожидает, может быть, он уже и много боли чувствует, уже много плохих последствий от греха, но он думает, если вот сейчас чуть точнее просто нужно было ударить, в этом мое счастье. И мы, когда проповедуем, мы говорим, это то, что убивает тебя. И мы для него идиоты. И он для нас такой. Безумные, сумасшедшие. Это то, что мне, это спасает меня, мне трудно жить, я хочу как-то нормально жить, мне тяжело, столько всего трудного, у меня все болит, и ты у меня забираешь то, что меня спасает. И мы слушаем это, и мы не понимаем, какое безумие, какой обман, насколько сатана извратил мышление людей, как сильно он их обманул. Они во тьме, они не понимают, что для них благо. Мы проповедуем то, что благо. Мы говорим, убери этот молоток, и Бог исцелит твои раны. Но, может быть, не сразу, как только ты себе можешь, так сказать, чуть нужно подождать, пройти к нему, признать его господство. Это неудобно. Но давайте заглянем в книгу Исаия, в 52 главу. Там чуть-чуть подробнее эта фраза описана. Суть нашей проповеди. Исаия, 52 глава. Исаия, 52 глава, с 5 стиха. Здесь этот отрывок относится как к реальной ситуации исторической, в которой находился Израиль, так и вот применительно к благовестию духовному сегодня. Бог говорит, и теперь что у меня здесь? 52.5. Говорит Господь, народ мой взят даром, властители их не истовствуют. Вот этот молоток, который лупит их. Говорит Господь, и постоянно, всякий день имя мое бесславится. Смотрите, о чем Бог говорит. Он говорит, неистовствуют те, которые владычествуют над ними. Они взяты в плен даром, как бы, или им ничего не дают взамен на это. И он все сводит к этой точке. Мое имя бесславится. Главная проблема в этом. Кажется, мы, как эгоисты-грешники, так думаем. Бог такой самолюбивый, и такой зацикленный на себе, как эгоист. Вот его слава его очень волнует. Если бы мы были на его месте, вот было бы точно так же. Мы на своем месте так делаем. Поступаем эгоистично, ищем своего. Иногда очень скромную такую роль играем, лицо такое, а внутри как бы понимаем, о, сейчас я как бы так в христианстве, это ценится такой момент, и у меня получилось. Мы этим можем наслаждаться. Но Бог не из-за этого это делает. То, кто Он есть, Он реальный источник жизни для душ. И Его слава, Его великолепие, Его красота – действительно исцеление. И Бог не потому, что Он нуждается в нашей похвале. У Него есть миллиарды, или там не знаю сколько, не написано, но думаю, очень-очень много ангелов, которым поклоняются, и людей, которые ценят Его и умерли уже с Ним. И эта слава все равно не такая. Они в Троице, и они не нуждаются, там самодостаточность и счастье есть. Но в этой славе исцеление для всего мира и для отдельной души. Поэтому Бог говорит, это огромная проблема. Имя Мое бесславится. Поэтому народ Мой узнает имя Мое. Он говорит, в народе огромная проблема. И суть этой проблемы, корень проблемы, Мое имя бесславится. Очень странный взгляд на мир. Когда мы смотрим сейчас на ситуацию в нашей стране, у нас проблемы. В чем суть этой проблемы? Ну вот там Путин, ну вот там Россия, ну вот там Европа, ну вот там кто-то там на Востоке или на Западе, где вот там они, вот, ну вот там экономическая ситуация, вот дали бы нам вот это, мы бы развернулись, и у нас бы все. А Бог не так смотрит совсем. Он говорит, ребята, вы вообще не понимаете. Это все декорации, это все очень второстепенные вещи. Главный тумблер, который открывает поток благословения, это Мое имя, славится оно или нет, это отношение ко Мне. Я на прошлой проповеди не сдержался и обратился к христианам из Крыма. А сегодня прочитаю вам информацию о том, что происходит в нашем народе, ну, на этой части Украины. Мне пришло письмо. Брати, вітаю. Молитовне прохання з місіонерських поїздок. На даний момент команда знаходиться в СМТ Компаніївка Кіровоградська область. Палатку велику і маленькі палатки, в них ночують місіонери в маленьких палатках, поставили в центрі міста. А навпроти генделики і дискотеки. То заважають спати до трьох ночі, кидають камінням, викрикують погрози. Дуже складна, напружена атмосфера. По місту поступили плітки, що місіонери вдень заходять в будинок, вони проповідують Євангеліє, ходять від будинка до будинка, щоб розвідати, а вночі пограбувати. Люди в це вірять. Люди зібрали підписи, щоб вигнати місіонерів і віднесли до голови сільради. Это наш суперхристианский народ. Человек приходит, здравствуйте, как вы поживаете? Знаете ли вы библейское учение? Давайте поговорим об этом, помолимся за вас. Может быть, что-то помочь нужно. Приходите в палатку, мы будем говорить из Божьего слова. Нет, 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 мы христиане. С Библией мы ничего общего не имеем. Вы все плохие, вы все... Какая-то странная реакция у христиан. Это какие-то такие супердуховные какие-то христиане, глубоко вера у них там внутри. Нет, это лжехристиане, лицемеры. Наполнена наша страна такими людьми. Имя Божье бесславится. Поэтому народ Мой узнает имя Мое. В этом главная проблема. Поэтому узнает в тот день, что Я тот же, который сказал, вот Я, Меня узнают. И вот теперь текст, который в Римлянах записан. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону». И теперь всю суть проповеди в три слова сжимает пророк Исаия. И вот суть проповеди, которую он проповедует. «Воцарился Бог твой». Бог не такой, как ты думал, не бесславь имя Его. Он царь, Он в сияющем блеске находится, Его слава наполняет всю землю, вся земля проповедует о Его величии и славе, Он в центре всего. Это суть проповеди благовестника, который проповедует не просто «у тебя проблемы, кое-что, или там кто-то, неважно, может решить эту проблему». Вот формула, помолись такой молитвой, все проблемы твои решатся, круто, приходи к нам на собрание, обряд водного крещения, матом не ругайся, там то сё, вот как замечательно наша церковь растет. Это совсем еще не благовестие. Очень многие безбожники с удовольствием ходят в церковь. Я когда-то сидел в кафе и услышал разговор за соседним столом, когда люди обсуждали, как когда они приходят в какой-то храм, что-то там произошло, а женщина говорит, ну я же туда прихожу, чтобы мне на душе полегчало. И что-то ей там помешали, я не помню что. И я прихожу, и вот вот мне легчает. Это как просто такой пункт психологической помощи. Можно у костра собраться и спеть песни, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и тоже легчает. Посмотрите какую-нибудь приятный вам фильм, там мелодрама или романтическую комедию, или что кому нравится, и легчает на душе. И церковь тоже классный инструмент, который можно использовать. Еще христианство не началось, его еще здесь нет. Потому что христианство проповедует «воцарился Бог твой». И поэтому слезь с трона. Ты преступник, ты нарушил Божий закон. Преступник – это что такое? Зэк, вор, прелюбодей, насильник, убийца. Писание называет грешника вот так. Вы преступили, нарушили Божий закон. И вы заняли трон Божий в вашей жизни. Это неправильно. Суть проповеди – воцарился Бог твой. Это то, что здесь ясно выражено. Голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте! Пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Здесь говорится о конкретно историческом событии, которое будет, и это же описание духовной проповеди, духовной радости, духовной Божьей победы. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, уходите из этой страны тьмы, в которой вы сидите, ничего не берите с собой, выходите из среды его, очистите себя покаянием и покорностью Господу, носящие сосуды Господни, религиозные люди, а совсем нечистые, ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите, Бог поможет вам, потому что впереди вас пойдет Господь. Он в центре, Он впереди. И Бог Израилев будет стражем позади вас. И спереди, и сзади, и по бокам будет защищать вас. На богослужении это происходит. Он подходит к душе человека, и Он ведет эту душу. Он говорит ей, вот где ты. Не бери ничего нечистого, оставь все это, следуй за мной. Оторвись от своего любимого молотка, перестань разбивать свою голову, перестань уродовать свою жизнь. Доверься мне, потому что я твой Создатель, я знаю, где для тебя счастье. Слезь с этого трона, который ты бунтом захватил. Ты преступник. Ты безбожник. Слезь и позволь Богу быть там. Только Он может тебя спасти. Покорись Христу. Он умер за твои грехи, Он пережил твой ад, поэтому Бог может простить тебя. Бог здесь в центре, воцарился Бог твой. Это последняя причина, о которой мы говорим в этой серии, но это не последняя причина в Библии, которая описана. Благовестие должно являть славу Бога этому миру. Даже если люди отвергнут Христа, мы должны сказать, да будет имя Господне прославлено. Стефан, умирая, вижу Господа моего, сидящего одесную престола Отца Небесного. И убили его в этот момент. Он проповедовал Евангелие, он говорил, Бог несравненно выше. Иисус, которого вы не почитаете, которого вы извратили представление о нем, он не такой. Я вижу его на троне, он сидит, он возвышен. И все так умерли. Подобным образом все апостолы так пострадали. Они возвещали славу Небесного Отца Своего. Они утверждали ее. Андрей был распят в Греции. Его избили 7 солдат. Его тело было привязано к кресту веревками, чтобы продлить его агонию, его страдания. Его последователи сообщили, что когда его вели на распятие, Андрей приветствовал крест следующими словами. «Я уже давно ожидал этот радостный час». Крест был освящен, когда тело Христово висело на нем. Кого он проповедует? Христа. Он продолжал проповедовать своим мучителям в течение 2 дней, пока не умер, вися на кресте. Он возвеличивал своего Господа. Он знал, что эти безбожники, которые распинают его, это часть природы его жизни. Они нужны мне. Мне нужно обратиться к их душам. Мне нужно благословить их, В этом есть благословение. Я вижу, как Божья слава является для меня и для них. Божья слава сияет, даже когда они отвергают и убивают меня. Божья слава является на глазах сотника, который распинал Христа и потом каялся в том, что он сделал. Божья слава сияла в глазах преступника, который был распят рядом со Христом и хулил Христа, но потом сказал: «Вспомни меня, Господи». Это было его покаяние. «Ты мой Господь в Царстве Небесном, когда там будешь». Иисус говорит: «Ныне же будешь со мною там. Ты умрешь, и я умру, и мы там встретимся уже». И Иисус видел эту славу Божьего сияния в его глазах, в этом покаянии, и он как человек нуждался в этой славе. Мы видим эту славу, когда мы проповедуем. Принимают люди Христа или отвергают. Матфей был заучен в Эфиопии и убит мечом. Иоанн встретил мученичество, когда он был сварен в огромном котле кипящего масла во времена преследований в Риме. Вместе с тем он чудом избежал смерти и был приговорен к тюремному заключению на острове Патмос. Он умер в старости, единственный апостол, умерший своей смертью, работая, по-моему, в каменоломне. Это традиция церкви донесла до нас такую информацию, это не библейская информация, но очень правдоподобно. Иаков, сын Алфея, в египетском городе Астрацине, святой Иаков мученически завершил свои апостольские подвиги крестной смертью и был обезглавлен. Филипп за проповедническую деятельность. Это история людей, чьи ноги были покрыты большим слоем пыли дорог благовестия. Славные люди. Бог говорит, как прекрасны ноги их. Филипп за проповедническую деятельность был казнен, распят головой вниз в 87 году. Во время правления римского императора Домициана в городе Иераполисе в Малой Азии. Симеон распят, Фаддей убит стрелками. Много стрел вонзили в его тело. Иаков, брат Иисуса, был брошен более 100 футов вниз с юго-восточного крыла храма. Иисус предсказывал: «Будут убивать вас за имя мое и будут думать, что угождают Богу». Безумие, религиозный фанатизм, полное непонимание вас, потому что вы сталкиваетесь с другой духовной реальностью, с другим миром. Был брошен вниз юго-восточного крыла храма, когда он отказался отречься от своей веры во Христа, в брата своего верил. Брат по плоти, у него была одна мама. Когда было обнаружено, что он пережил падение, то его избили камнями до смерти. Он выжил в падении. Фома пронзен копьями в Индии. В Индии. Варфоломей распят в Армении. Иаков, сын Зеведеев, в Деяниях сообщается о его смерти. В 44 году царь Ирод Агриппа, написано, убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Как ты сегодня умираешь за Христа? Насколько твои ноги запачканы пылью благовестия? Как я? Или я очень стерильный? Идеально чистый и нахожусь в удобном для себя мире. Если мы будем видеть, что благовестие зажигает фейерверк славы нашего любимого Спасителя, у нас всегда будет причина жертвовать собой, потому что нет большего наслаждения, чем видеть Его славу. Нет большего наслаждения. Нет большей радости. Ничто в мире не способно нас так наполнить и насладить нашу душу сладостью небесной, как именно когда мы видим Божью славу. Все 9 причин, о которых мы говорили, для заботы о неспасенных людях, вдохновляют нас идти вперед и совершать служение благовестия. Вдохновляют нас выходить из зоны комфорта. Вдохновляют нас рисковать. Вдохновляют нас спасать свое христианство, вдохновляют нас защищаться от религиозной суеты или своей личной, семейной, может быть, карьерной суеты. Но эти же причины еще ближе пододвигают нас к стене нашего несоответствия. Написано в Писании, кто способен к сему? Кто может сказать: я могу умереть за Господа, у меня есть такие силы? Никто не может это сделать. Это пододвигает нас к стене собственного несоответствия. Я не подхожу, у меня не получается. Это пододвигает нас к стене нашей неспособности совершать это служение. Мы призваны совершать служение, которое не в состоянии исполнить. Миссия эта невыполнима для нас. И поэтому все эти 9 причин пододвигают нас к Господу с нашей нуждой, с упованием на Его благодать, на Его сверхъестественное действие в нас. Господи, спаси нас. Спаси меня, спаси мою семью, спаси нашу церковь, спаси нашу домашнюю группу, чтобы это было частью нашей жизни. Для того, чтобы заботиться о неспасенных людях, передавать им Евангелие, нам нужно будет понимать, как это делать. В очередной раз подготовил я, наверное, 3 проповеди в одну. Но просто Божье Слово, понимаете? То есть ты открываешь, и очень трудно мне, во всяком случае, быстро пробежать. Мы будем через 2 недели говорить о том, как же это делать. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы прежде всего хотим молиться за тех людей, которые среди нас не имеют спасения. Мы точно как они были совсем недавно. Но Ты пришел во тьму нашей жизни. В этой тьме мы сидели, мы были убеждены, что все нормально. Мы сидели на своем троне. Мы думали, что у нас все нормально с Тобой. Но свет благовестия просветил и указал нам, что мы бунтари. Мы никогда еще не покорились Тебе. Господи, пожалуйста, открой глаза духовные этим людям. Мы очень просим Тебя. Мы ничего не можем сделать для них. Мы просто передаем Словом, просто живем этим Словом. И нам хочется, чтобы им было хорошо в жизни. Нам хочется, чтобы они благоденствовали. Нам хочется, чтобы они были счастливы. Нам хочется, чтобы они отложили этот любимый красочный молоток, которым они разрушают себя. И чтобы они пришли к Тебе, который единственный может защитить и исцелить их. Пожалуйста, дай им сейчас мучение, дай им сейчас неспокойствие, дай им не отложить это на завтра, дай им святое беспокойство, святой ужас перед Твоим лицом, чтобы искать спасение сейчас. Господи, нас здесь несколько сотен верующих, мы все за них молимся, Господи. Может быть, никто так много не молился о них. Мы умоляем Тебя, Господь, мы умоляем Тебя, пожалуйста, открой их глаза, дай им увидеть Тебя, Господи, дай им увидеть славу Твою. Дай им увидеть доброту Твою к ним. Дай им понять, что они не войдут в небеса, если только не покорятся Тебе, если только не пригласят Тебя на трон своей жизни, не согласятся следовать за Тобой, как за своим Господом, если не отвергнут грехов своих. Пожалуйста, спаси их, Господи. И, пожалуйста, дай им уверенности, что мы любим их. Мы молимся просто из любви к ним. Господи, мы молимся за себя, чтобы нам быть Твоими последователями, не религиозниками, но Твоими учениками, которые занимаются тем, чем Ты занимался. Дай нам быть телом Твоим на земле, которое не связано, которое не прилипло к стулу, которая не трусливо прячется в своем комфорте, но тело, которое идет и исполняет Твою работу. Тело, которое подчиняется команде головы. Тело, которое скачет по дорогам благовестия с радостью, с восторгом, ища Твоей славы в благовестии, в комфортном благовестии или очень дискомфортном благовестии. Дай нам, Господь, быть такой церковью, пожалуйста, и каждому из нас. Мы не сможем без Тебя, мы не сможем. Пусть благодать Твоя совершит это в нас. Наше упование на Тебя. Наше упование не просто на свою самодисциплину или, может быть, какое-то чувство вины, которое нас сейчас может заставить сделать несколько шагов. Наше упование, Господи, на Тебя. Ты наш Учитель, Ты веди нас. Ты наш Спаситель, измени нас. И пусть больше еще Твоей славы будет явлено в нашей жизни. Ты этого достоин. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.